Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. В прошлой передаче мы обсуждали пророчество, записанное в этой книге, о земле Моавитян и о Дамаске. Здесь предрекается разорение и гибель этих мест, а также указана причина такого положения вещей. О ней говорит пророк Исаия в 10 стихе 17 главы. «Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспоминал о скале прибежища твоего». Подобные несчастья, по предвидению Исаии, ждут и древнейшие из государств – Египет. Жители этой страны будут преданы в руки властителя жестокого. Никакие идолы, никакие чародейства, никакие советы мудрецов этой известной своими достижениями в прошлом страны не помогут. И только когда египтяне обратятся к Господу, Он услышит их и, как здесь сказано, исцелит их. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы с вами обратимся к 18 главе книги пророка Исаии. В ней мы найдем пророчество о земле, которая, как пишет Исаия, располагается по ту сторону рек Эфиопских. Из самого текста не ясно, какая именно страна имеется здесь в виду, и толкуют это место по-разному. Некоторые полагают, что речь идет о Египте, но описание не подходит к этой стране. И о Египте речь пойдет в следующей главе, где Бог судит Египет и говорит о том, какая кара его ждет. Некоторые толкователи даже утверждают, что 18 глава относится к Англии или к Соединенным Штатам, но никаких особо убедительных аргументов в свою пользу не приводят. И мне остается только удивляться, как вообще можно давать Слову Божьему такие неразумные толкования. Я считаю, что в этой главе говорится об Эфиопии. Но какая именно Эфиопия имеется в виду? В Писании упоминаются две Эфиопии, одна в Азии, а другая в Африке. Мне кажется, что здесь подразумевается африканская Эфиопия, страна, располагающаяся по ту сторону рек, то есть за Нилом. Вот что Бог говорит об Эфиопии в первом стихе. «Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских». «Горе» — это неудачный перевод. По сути дела, это междометие «ах», «увы» или даже восклицание «смотрите». С его помощью Бог намеревается привлечь внимание людей и призывает эту страну прислушаться к его словам. «Осеняющая крыльями» — значит «простирающая свои крылья». Это уже интересная деталь. Один человек, который несколько лет проработал в Эфиопии миссионером, рассказывал мне, что там очень много птиц. Эфиопию даже называют землей крыльев, и упоминание крыльев подтверждает версию о том, что здесь говорится именно об Эфиопии. Читаем дальше. Во втором стихе написано «посылающий послов по морю и в папировых суднах по водам». «Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки». Некоторые толкователи утверждают, что здесь идет речь о морской державе, подобной Англии или Соединенным Штатам. Но папировые суда — это совсем не современные корабли. И делать такой вывод представляется явно необоснованным. Народ рослый и все попирающий — это, очевидно, Израиль, что подтверждают многие следователи Слова Божьего. А вот как звучит третий стих. «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, «Смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте». Многие ученые полагают, что упомянутое здесь знамя — это ковчег Скинии, который позже был перенесен в храм. Он исчез во времена Вавилонского плена, и существует предание о том, что он попал таки в Эфиопию. Мне говорили, что там есть церковь, которая претендует на обладание ковчегом. Не знаю, правда это или нет, но, как сказано в Писании, знамя появится именно из этой страны. Послушайте также стих 7. «В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион». Очевидно, это упоминание о временах, когда царство Христа будет установлено на земле, и эфиопы будут приезжать в Иерусалим для поклонения. В 86-м псалме стих 4 написано, как эфиоп, видимо, в ответ на вопрос, что он делает в Иерусалиме, отвечает, что он здесь родился. И это поистине чудесно, когда святой Божий город становится местом рождения представителей самых разных народов. На этом мы заканчиваем изучение 18 главы, и теперь обратимся к повествованию 19 и 20 глав, в которых рассказывается о Египте. Хочу напомнить вам, что в главах с 13 по 23 описывается суд над 11 народами, окружающими Израиль. Пятое пророчество касается народа, живущего по ту сторону рек Эфиопских, а шестое пророчество касается Египта. Разумеется, эта страна не могла не оказаться в числе держав, о которых пророчествует Исаия. И эти главы — еще один замечательный отрывок Библии, доказывающий нам, какой точностью обладает Слово Божие и насколько детально исполняются его пророчества. Из всех народов, упоминающихся на страницах Писания, отношения Египта с Израилем были самыми оживленными. Египет — более древняя страна, чем Израиль. Фактически, народ Израиля родился именно в египетской земле. Туда попало 70 человек из рода Иакова, а через 400 лет Египет покинуло по меньшей мере 1,5 миллиона человек. Египет уже в то время был древней страной, но его история продолжается и по сей день. Сегодня он играет также важную роль в мировых событиях, и в 19 главе Исаии предсказано его славное будущее. В этой главе перед нами проходит вся история египетского народа, его прошлое, настоящее и будущее. Египет появляется уже на первых страницах Писания. Авраам бежал в Египет и столкнулся там с трудностями. Потом Иосиф был продан в Египет, а во время голода туда перебрался Иаков со своими сыновьями. Когда Израиль, живший в египетском рабстве, стал большим народом, сыны Израиля вернулись в землю обетованную. Но отношения с Египтом на этом не прекратились. Цари Ахаз и Езекия заключали военные союзы с Египтом, который оказался ненадежным союзником. В период между написанием Ветхого и Нового Заветов Израиль сильно пострадал от нападений египтян. После рождения Иисуса Христа Египет не менее часто появлялся на страницах христианской истории. Во-первых, когда родился Господь Иисус Христос, его почти сразу же отвезли в Египет, чтобы спасти от смерти. Первые века христианства также связаны с Египтом. В Египте было много обратившихся ко Христу людей. Кроме того, в Северной Африке было много христианских святых — Афанасий, Ориген, Августин. Египет не сошел с мировой арены и в наше время. Сравнительно недавно эта страна вступала в ожесточенные военные конфликты с Израилем. Итак, давайте почитаем, что же пишет об этой стране пророк Исаия. Стих 1. Пророчество о Египте. «Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем». Бог обвиняет Египет прежде всего в идолопоклонстве. Мы снова встретимся с этой темой, когда будем читать книгу пророка Иезекииля. Бог говорит там, что все египетские идолы будут уничтожены. Вероятно, ни один из народов не был так склонен к идолопоклонству, как египтяне. Конкуренцию может составить разве что Вавилон. И вот что пишет апостол Павел в послании к римлянам, глава 1, стихи 21-23. И это прекрасно подходит к Египту. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Есть исторические факты, свидетельствующие, что сначала Египет был монотеистической страной, то есть поклонялся одному богу. Но постепенно египтяне дошли до ужасного идолопоклонства. Они поклонялись всем живым существам, даже быкам, лягушкам, жукам, рыбам и птицам. Когда Моисей выводил свой народ из Египта, Богу пришлось навлечь на Египет разнообразные бедствия. Для этого Иегова использовал то, чему поклонялись египтяне. От солнца на небесах до лягушек из реки Нил. И все посланные Богом бедствия были направлены против идолопоклонства. И вот Бог снова спускается на облаке, как на колеснице, чтобы уничтожить египетских идолов. Интересно, что идолам в этой стране сейчас больше не поклоняются, хотя народ живет в невежестве и склоняется к мусульманству. Я дважды был в Египте и считаю, что не существует более невежественной страны. А потому мы видим, как это пророчество Исаии исполнилось. Послушайте второй стих. «И вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата, и друг против друга, город с городом, царство с царством». Как раз во времена Исаии жило несколько фараонов, которые не были в состоянии контролировать большое царство, и армия им не подчинялась. Люди перестали уважать правительство. Это привело к возникновению городов-государств, независимых друг от друга. А в Верхнем Египте были такие крупные города, как Карнак и Фивы, а в Нижнем Египте была еще одна группа больших городов. Одним из известных египетских городов был Мемфис, который в Писании упоминается также под названием Нов. Послушайте далее третий стих. «И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». Египтяне были гораздо более цивилизованными, чем другие народы, и очень этим гордились. Даже сегодня есть народы менее цивилизованные, чем Египет того времени. А потом настали времена, когда Египет стал поклоняться идолам, увлекся спиритизмом. Например, во времена Моисея в стране были маги, которые могли совершать чудеса. А это значит, что их сила была сатанинской. В третьем стихе также сказано: «И дух Египта изнеможет в нем». Это значит, что настанет время, когда сила египтян придет в упадок. Обратите внимание на четвертый стих. «И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф». Трудно определить, кто именно этот правитель жестокий, потому что на Египет нападали очень многие страны, и сейчас она просто бедствует. А вот стихи 5 и 6. «И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки и каналы египетские, обмелеют и высохнут. Камыш и тростник завянут». Морем здесь называется река Нил, которая в этом районе всегда была основным источником воды. Реки же — это каналы, которые прокладывались специально для того, чтобы плодородная дельта Нила не зарастала. В те времена река уносила с континента большое количество почвы, и приходилось постоянно заботиться, чтобы выход к морю не мелел. Раньше долина Нила была земным раем. Сейчас же все совсем не так. Путешественники поражаются, как мало растительности осталось по берегам этой большой реки. Обычно большие реки окружены густой порослью лесов, но вокруг Нила лежит пустыня. А теперь обратите внимание, что пророчествует Бог в стихе 7. «Поля при реке, по берегам реки, и все посеяно при реке, засохнет, развеется и исчезнет». Поля при реке — это заросли папируса, которые в те времена использовали вместо бумаги. Производство папируса было одним из основных источников богатства в Египте. Сначала люди писали на глиняных табличках, а потом научились использовать для записи папирус. Первыми это стали делать финикийцы, и от них практика письма на папирусе распространилась по всему свету. Папирус рос в основном на берегах реки Нил. Но сегодня вы его там не увидите. Это растение исчезло, и на берегах Нила больше ничего не растет. Сегодня вы увидите папирус только во дворе египетских музеев. Кроме того, он растет на территории богатых усадеб, особенно тех, что расположены в британской колонии в Каире. Это теперь редкое растение, в точности, как предсказывал Бог. Конечно, вы можете найти и научные объяснения тому факту, что папирус больше не растет на берегах Нила, но мне кажется, Бог тоже имеет к этому отношение. А вот 8 стих. «И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние». Рыбная ловля была еще одним источником богатства Египта, потому что рыбы в реке Нил водилось великое множество. Когда израильский народ выходил из Египта, евреи вспоминали, какую вкусную рыбу они там ели. В пустыне, конечно же, никакой рыбы не было. Бог посылал евреям еду, но им она не очень нравилась. Они тосковали о египетской рыбе, а теперь рыба пропала, и сегодня на Ниле нет рыбаков. Пророчество исполнилось буквально. Когда я был в Египте, я специально наблюдал, есть ли на Ниле рыбаки. И за все время я заметил только 2-3 человек. Во Флориде на каналах рыбачат сотни людей, а в Египте такого не увидишь. И Бог совершенно правильно сказал, что рыбаки будут плакать и горевать, потому что ничего не смогут поймать. А теперь давайте прочитаем следующее предсказание, стих 9. «И будут в смущении обрабатывающий лен и ткачи белых полотен». В Египте рос лен, из которого делали тонкое полотно. Даже в Ирландии нет такого чудесного льняного полотна, которое пряли когда-то в Египте. Египетский лен был более похож на шелк, чем на лен. Говорят, что рыболовную сеть, сделанную из такого полотна, можно было протащить через кольцо. Именно египетское льняное полотно использовали для создания скинии во время блуждания Израиля по пустыне. Люди вынесли это чудесное полотно из Египта. А теперь Бог говорит, что искусство обработки льна исчезнет. Так и произошло. Пророчество исполнилось буквально. Послушайте 10 стих. «И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе». Итак, мы видим, что рыболовство должно было исчезнуть как таковое. Это пророчество тоже исполнилось буквально. Доктор Дженнингс пишет: «Основным богатством Египта всегда была река, которую из-за ее размеров называли морем. И все это богатство исчезло». Прочту вам также стих 11. «Так обезумели князья Цоанские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: я сын мудрецов, сын царей древних?» Фараоны заключали слишком много близкородственных браков, ведь было принято, чтобы братья женились на сестрах, и это привело их к вырождению. Вот что говорит Бог в стихах с 13 по 15. «Обезумели князья Цоанские, обманулись князья Мемфисские, и совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость». Здесь сказано: «и они ввели Египет в заблуждение». Мы все знаем печальную историю гречанки Клеопатры, которая стала царицей Египта. В этих стихах весьма живописно характеризуется упадок Египта. Согласно последнему стиху, ожидается упадок и в торговле. Народу грозит бедность. Ложная религия не поможет людям, лишенным материальных ресурсов и духовной силы. Достаточно съездить в Каир, чтобы своими глазами увидеть буквальное исполнение этого пророчества. В 19 главе Исаии есть и другие пророчества о Египте, которые еще не исполнены. Раздел, относящийся к будущему, начинается с 16 стиха. «В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них». Вот какая судьба ожидает египтян в тот день. Они устрашатся, как женщины. И этим страхом ознаменуется начало периода великой скорби. Но в нашей следующей беседе мы будем говорить не только о бедствиях, а еще и о благословениях, которые Бог обещал Египту. Возможно, вы удивитесь, прочитав пророчество о том, что Египет станет великой державой, и узнав, что величие придет к Египту, когда эта страна обратится к Господу. Наша передача подошла к концу, и сейчас я хочу предложить вам снова включить ваш приемник в это же время, в следующий раз, потому что мы ждем вас на наших беседах по книгам Священного Писания. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Строит дом свой у бурных вод жизни реки. Подуют ветры, поднимутся волны. Эй, но ты смотри, как строишь, смотри. Подуют ветры, поднимутся волны. Как строишь, смотри. Можно дом построить на песке, где жить. врагов. Подуют ветры, поднимутся волны. Эй, кто упал, его понесло. Подуют ветры, поднимутся волны. Эй, кто упал, его понесло. Где высоко, подуют ветры, поднимутся волны. Эй, но дом стоит, и в доме светло. Подуют ветры, поднимутся волны. Эй, но дом стоит, и в доме светло. Скала святая, на нем я строю свой дом. Пусть дуют ветры, снимаются волны, эй, но мы поем, и в доме светло. Пусть дуют ветры, снимаются волны, и в доме светло.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.